Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Наша передача существует для того, чтобы любой наш слушатель мог задать вопрос атеиста. То есть, если вы атеист, если вы не верите в Бога, если вы отрицаете, что Бог существует, вам это кажется глупым, невероятным, добро пожаловать со своими вопросами, всегда вам очень рад. Если вы не атеист сами, но вы столкнулись с вопросом атеиста и не знаете, как на него ответить, то опять-таки добро пожаловать, очень рад вас видеть. Вопросы можно присылать разными путями, можно их оставлять просто на нашем сайте, наверное, проще всего, theos.fm, theos.fm. Можно присылать, можно оставлять комментарии в наших трансляциях, в социальных сетях, можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик. asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И если вы нас слушаете в повторе, то можно воспользоваться тем же самым адресом asksergey@list.ru. И Сергей, там последняя буква Y, как русская У. Можете использовать тот же адрес asksergey@list.ru. Значит, вопрос будет лежать в ящике, пока я, значит, на него отвечу в следующем эфире. Я хочу еще раз поблагодарить всех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем нашу работу. Это люди, которые посылают свои 100, 200, 500, там, может, 1000 рублей для того, чтобы поддержать нашу радиостанцию. Делать вы можете theos.fm, там будут в уголке. Можно поддержать конкретно, вот избирательно, вот эту передачу. Для этого нужно просто набрать в любом поисковике Сергей Худиев, радио Теос. И первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи. И там вы увидите, как поддержать вот это вещание. Но перейдем, собственно, к вопросам. Вы себе противоречите. То Иисус не проповедовал, а пока Стасис, то с другой стороны вы верите, что покающихся Адам и Ева вывели из ада. То есть уже пока Стасис возможен. Вы запутались из-за своего духопротиворечия. Ну, а каким образом? А покастайся, это спасение всех вообще, гарантированно. Вот вы не отвертитесь, понимаете? Никто не погибнет в этом. Независимо, вот, ну, вернее, как? Независимо от того, покаетесь вы до смерти или нет, вот, предполагается, что в конечном итоге там все покаются. Но Христос это не проповедует. Христос говорит, что каяться надо сейчас. Не надо это вот потом, после смерти, когда-нибудь потом. Поэтому апокастазис – это то, чего мы не находим в Священном Писании, и это то, что мы не должны проповедовать. Апостол Павел говорит, мы посланники от имени Христова. То есть вот посланник, он должен передавать то послание, которое ему верено, не то послание, которое ему больше нравится – или не то послание, которое от него хотят услышать. Там человек пишет, можно ли доверять церкви, которая, и там далее идут, значит, упреки в адрес церкви. В каком вопросе вы собираетесь доверять церкви? Значит, есть вопросы догматического и нравственного характера. Есть вопросы, по которым те или иные члены церкви, священники или иерархии выносят свои суждения. Политические вопросы текущие, например. Эти суждения могут быть разными. Они не являются частью вероучения церкви. Они являются частными мнениями тех или иных уважаемых лиц. Вот верить в эти мнения, их разделять, принимать их как часть божественного откровения, вы абсолютно не обязаны. Это не является частью вероучения церкви. Ну, например, я сейчас не вспомню, как звали бы один был патриарх в Константинополе во времена турецкого владычества и в XIX веке. И в это время греки подняли восстание против турок. И патриарх, поскольку он сидит в Константинополе прочно под властью турок, он выступил с заявлением, что вот что же вы делаете, прекратите, не восставайте, значит, сидите тихо, признавайте ваши турецкие власти и, значит, не одобрю, в общем-то, восстание. Мы это рассматриваем как часть божественного открытия. Почему? Потому что, ну вот, человек находился в тех обстоятельствах, в которых он находился. Он сделал определенное заявление там, в поддержку турецких властей. Ну или сейчас, там, не знаю, патриарх Варфоломей, он поддерживает действия турецких властей против курдов. Опять-таки, это часть вероучения. Согласен ли я в этом отношении? Да я как-то даже и не знаю, какие там у турков с курдами дела, кто прав, кто виноват, я в это не вникал даже. Но я точно знаю, что это вообще не имеет отношения к вероучению. Это заявления, которые могут вам нравиться, не нравиться, могут, вы можете их принимать, могут вызывать у вас резкие протесты и несогласия. Это не является вероучением церкви вообще. Не касается вашей принадлежности к церкви. От вас не требуется, чтобы принадлежать к церкви, эту точку зрения разделять. В церкви находятся разные люди, которые могут придерживаться разных точек зрения, это нормально. Для того, чтобы принадлежать к церкви, вы должны разделять ее вероучение. Вы не должны разделять, нет у вас такой обязанности разделять взгляды того или иного священнослужителя или того или иного иерарха. Это абсолютно не находится в вашей, не входит в ваши христианские обязанности, не входит в ваши обязанности как члена церкви. Поэтому, если вы там не нравится, вы не разделяете каких-то взглядов там, иерархов церкви, ну и на здоровье. Это абсолютно не имеет отношения к делу. Это проблема была бы, если бы вы не разделяли там, догматику церкви, или если бы вы не разделяли представление церкви там, о нравственности, о заповедях Божьих. Оценка политической ситуации – это вообще вопрос, не имеющий отношения к вере и не имеющий отношения к вашей принадлежности к церкви. Угу. Если Бог существует, почему он не мог открыться в разных религиях, почему он открылся только христианам? Как вам сказать, в какой-то степени мы можем говорить о том, что Бог открывается людям разными путями. Бог открывается человеку в его совести, Бог открывается человеку в тех элементах его родной традиции, которые сообразны истине. Но исчерпывающим полным образом Бог открылся в личности Иисуса Христа. Христос говорит о себе: «Я есть путь, истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня». То есть он не говорит: «Я один из людей, которые свидетельствуют об истине». Он говорит: «Я один из посланников истины». Он говорит: «Я есть истина». Апостол Павел пишет об Иисусе, что в нем обитает вся полнота божества телесно. В Иисусе Христе присутствует, мы встречаем Бога. Не просто вот там посланник от лица Бога, не просто того, кто нам приоткрывает истину, мы встречаем того, кто есть истина. Вот Христос, вот он лично и есть истина. Поэтому мы не можем, конечно, признать религии там равнозначные, потому что вы либо признаете Иисуса Христа Господом, либо нет. Либо вы признаете его свидетельство о себе, либо нет. Другие религии Иисуса Христа не признают в том качестве, в котором он себя, собственно, позиционирует. Если в Евангелии слова Иисуса «Я Бог, поклоняйтесь мне», такой формулировки нет, но в Евангелии Иисус постоянно себя отождествляет с Богом. Там, «Я и Отец одно». Говорит: «Я был с Отцом прежде бытия мира». Говорит: «Я есть истина, я есть свет». В Евангелии от Матфея Иисус говорит, что именно Он придет судить все народы в последний день. Это очень сильное заявление, потому что в Библии судья всех народов – это, конечно же, Бог, это больше никто. Вот Иисус говорит: «Я буду судить все народы в последний день. Я посылаю вам пророков и мудрых книжников». ну, кто посылает пророков мудрых и книжников? Бог, больше никто. Иисус настаивает на своей власти прощать грехи. Ну, вот когда, например, люди приносят ему паралитика, он его исцеляет, говорит, прощаются тебе грехи твои. Тут сидят, значит, фарисеи и говорят, что он богохульствует. Вернее, даже не говорят, помышляют в своих сердцах. И он читает у них сердце, это уникальная особенность Бога. И он не говорит, ой, знаете, вы ошиблись, вы не поняли, я не претендую на что такое. Нет, он подчеркивает, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Говорит расслабленному, встань, возьми постель свою и ходи. То есть Иисус, он, наоборот, подчеркивает, что он имеет эту власть. То есть и в словах Иисуса мы видим, что он отождествляет себя с Богом, и в словах апостолов они постоянно отождествляют его с Богом. Ну, там или Нагорная проповедь. «Вы слышали, что сказано древним? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любить врагов ваших». Вот, вот типичная пророческая формулировка. «Так говорит Господь Бог Израилев». Дальше идет, что Бог говорит. Иисус говорит, я говорю вам. Я вам от первого лица говорю. Я вам беру и отменяю вот то, что считалось. Вот. Но то же самое, люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего. Речь идет именно, например, о врагах Бога, о врагах народа Божьего. Потому что в Ветхом Завете нет заповеди там, ненавидеть каких-то личных врагов. Там не мсти, не имей злобы на сынов народа своего, но люби ближнего левита. И ненависть в Ветхом Завете, когда она есть, там мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, не возгнушаться восстающим на тебя. Полной ненавистью ненавижу их, враги они мне. Это один из псалмов. Иисус говорит, нет, вот любите врагов ваших. То есть приходит человек, который пересматривает закон Божий, который лучше знает, или там к нему приступают фарисеи с вопросом о разводе. А они говорят, ну как же Моисей это написал, что можно там, писать разводное письмо, разводиться. А Иисус, по жестокосердию вашему Моисей дал вам всю заповедь. То есть Иисус наделяет себя абсолютной властью, властью над Торой, над Божественным Откровением. Апостолы видят в Иисусе Бога. Наиболее ранний текст, вошедший в Новый Завет, это послание Павла. Уже в посланиях Павла там, к филиппийцам он пишет, у вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не держался за это равенство с Богом, но уничижил себя самого, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек. Вот образ, который там имеется в виду, у нас его нельзя перевести адекватно на другие языки, но по-гречески есть два слова, которые мы переводим как образ. Это схема, русское слово «схема», оттуда же оно заимствовано из греческого. Ну, изображение, фотография там, это образ. Изображение на монете – это образ. И морфе. Морфе – это нечто, обладающее тем же набором свойств и качеств. То есть иногда переводят, и это обосновано, он по природе Бог, не держался за это равенство с Богом. Апостол Павел пишет, в нем, то есть в Иисусе Христе, обитает вся полнота божества телесно. Апостолы постоянно относят к Иисусу Христу те фрагменты Ветхого Завета, которые относятся только к Богу. Ну, например, там в Ветхом Завете и пророк Исаия говорит, «Предо мной преклонится, Бог говорит, предо мной преклонится всякое колено, всякий язык исповедует, всякий язык исповедует меня». И в Новом Завете апостол Павел говорит, что пред именем Иисуса преклонится всякое колено. В Ветхом Завете пророк Иеиль говорит, «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». В Новом Завете всякий, кто призовет имя Господне, спасется, это имя Иисуса Христа нужно призывать. То есть, вообще говоря, Библия постоянно, упорно и разнообразно отождествляет Иисуса Христа с Богом. То есть, если мы читаем Библию в ее контексте, если мы понимаем, о чем речь идет, то Иисус именуется Богом постоянно, но иногда прямым текстом. В начале Евангелия от Иоанна, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, и слово стало плотью. то есть человек. Бог стал плоти, то есть Боговоплощение. В конце Евангелия от Иоанна Фома исповедует: Иисуса Господь мой и Бог мой. И Иисус его не одергивает, он говорит: ты поверил, потому что увидел меня. Ну, в послании к евреям там еще сказано, что опять-таки к Иисусу отнесены слова, которые в Ветхом Завете относятся к Богу, он назван Творцом мира. В общем, Библия насквозь пронизана провозглашением Божества Иисуса Христа. Это то, что в Библии провозглашается по-разному, прямо, косвенно, но это вот настолько вшито в Библию, что обойти это никак нельзя. Если у человека обязанность интересоваться религиями, если да, откуда человек должен знать об этой обязанности? У человека есть обязанность стремиться к истине, наша нравственность. Вот. Мы должны эту обязанность исполнять, мы должны искать истину, искать правду. Как вообще мир устроен на самом деле, какова реальность, каковы наши обязанности, какова наша надежда. И в этом отношении человек должен искать истину. И это, в частности, подразумевает, что он ищет истину, рассматривает притязание религии на истину. Кто такой Христос? Правда ли, что он воскрес? Откуда я могу это знать? Потому что, понимаете, бывает так, что человек проживает свою жизнь, и он вообще избегает об этом задумываться. Он живет как-то во сне, он не просыпается, он не хочет об этом подумать. И вот это грех, потому что мы призваны Богом к поиску истины. Какой смысл верить в Бога в молодости, от всего отказываться? Вот когда человек состарится, тогда он и уверует, и будет ходить в церковь. А пока он молод, он может ходить на вечеринки. Ой, вы знаете, одна из постоянных обманок сатаны, которую Бог предлагает, сатана нам предлагает, это вера в то, что вера в Бога, она сделает тебя несчастным, а что тебя лишит? Вот ты типа весело проводишь время, а Бог, он такой придет и вообще весь кайф сломает, что тебе будет грустно и печально, и тоскливо, и будешь ты сидеть и предаваться тоске и унынию. Все будет грустно в твоей жизни. На самом деле Бог дает полноценную, счастливую, наполненную жизнь уже здесь, на земле. Мы ничего не теряем, когда мы обращаемся к Богу, потому что все радости созданы Богом. И, как сказать, мы обретаем все радости этой жизни, когда мы живем в послушании Богу. Это, знаете, даже до определенной степени можно проверить. Люди проверяли, кто более счастлив, кто более удовлетворен жизнью, у кого жизнь более счастливая. У людей, которые верят в Бога, которые ходят в церковь. Потому что Бог не запретил нам ничего хорошего, Бог не запретил нам ничего, что хорошо, правильно, достойно и справедливо, и носит здоровый, хороший, чистый характер. Я как-то наткнулся на выступление какого-то психолога, который ни разу не христианин, вообще неверующий человек, и он говорит о том, что как вот людям строить эту личную жизнь свою. Он говорит, что человек должен выстраивать долговременные, прочные, доверительные отношения с одним лицом противоположного пола, а вот там случайные связи – это все плохо, это все вас опустошает, это все вас загоняет в депрессию, вы этим не удовлетворены, вы от этого несчастны будете. Светский психолог, который говорит, что вы будете более счастливы, если у вас будет брак нормальный, где вы доверяете друг другу. Ваша жизнь будет более радостной. И вот Слово Божие, оно же нам не запрещает чего-то действительно хорошего, радостного. Слово Божие запрещает нам то, что нас разрушает, то, что нам вредит. Угу. косвенно мы находим апокастасис в Библии, изучите вопрос, почитайте святых отцов Осипова. А так мы много чего в Библии не находим, православие, например, церковных ритуалов и песнопений. Вы знаете, косвенное учение не должно противоречить прямому. Вот если Христос нам выступает с прямыми какими-то предостережениями, что вы должны вот каяться сейчас, и вы не должны это откладывать до смерти, и у святых отцов преобладающая точка зрения, вот что это вот действительно так, мы не должны пытаться сделать, пытаться отменять прямые слова Господа косвенными выводами из того, что там, или косвенными выводами из того, что он, возможно, сказал. Понимаете? Любая интерпретация текста предполагает, что мы не можем отменять прямые слова тем, что мы вот косвенно находим. Что касается, мы не находим в Библии православия, церковных ритуалов и песнопений, находим на самом деле, понимаете, в литургии очень много Библии. Если вы приходите на православную литургию, то там Библии очень много. Там есть часть песнопений, носят более поздний характер, такой догматический, потому что они нужны для того, чтобы утвердить православную веру, для того, чтобы вот, подчеркнуть, что мы не отграничиваемся от разных ересей, но большая часть литургии, это просто Библия прямо. Это псалмы, это фрагменты из псалмов. То есть литургия – это очень библейское вообще мероприятие, и она восходит еще к ветхозаветной традиции. И песнопения, которые вы слышите в церкви, это псалмы по большей части. Но вообще говоря, любое богослужение, оно может включать в себе элементы, которые мы прямо в Библии не находим. Библия не является настольной книгой священнослужителя. Любая христианская община, когда она собирается на молитву, она в том числе произносит молитву, которых прямо в Библии нет. Там люди поют гимны, которых в Библии прямо нет. Там. И это нормально, это неизбежно. Как именно ваша вера влияет на ваши прогнозы, ожидания, поведения? Что бы вы делали иначе, не будь у вас этой веры? Ну, как вам сказать? Я был бы абсолютно другой личностью, не будь у меня этой веры. Поэтому тут сложно очень сказать. Я могу просто сравнивать себя с тем, каким я был до уверования. Но опять-таки, понимаете, я себя немножечко некомфортно чувствую, когда я рассказываю о себе, потому что мы с вами говорим об объективной истине, о том, что Бог на самом деле сотворил мироздание, Христос на самом деле воскрес, и это было бы именно так, даже если бы меня на свете не было. Это от моего поведения не зависит никак. Но я могу сказать, что я, вот, например, знаю, что у меня есть жизнь вечная и блаженная. Я знаю, что смерть – это не печальный конец, а радостное начало. Что смерть – это когда то, о чем апостол Павел говорит, желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. То есть прогноз у меня абсолютно благоприятный, и я знаю, что впереди жизнь вечная и блаженная. И это, конечно, влияет на мою жизнь, на мое поведение, несомненно. Другое дело, что я, опять-таки, я себя немножко некомфортно чувствую, когда там, о себе говорю. Ну, что, я не самая истина от меня, от моих личных переживаний, от моего личного опыта не зависит вообще решительно никак. Вы говорили, что не обязательно верить в Туринскую плащаницу для того, чтобы быть. Почему вы все-таки считаете, что она подлинная? Так, ну, вы знаете, есть вопрос о подлинности Туринской плащаницы, он действительно дискуссионный среди христиан, и ряд христиан, ну, например, есть такой известный протестантский апологет Джош Макдауэлл, он не верит в аутентичность Туринской пущенницы. Христианином он от этого быть не перестанет. Ну, вообще, я думаю, что католики и православные, они более склонны верить в ее подлинность, потому что, чем протестанты, потому что у протестантов нет практики иконопочитания, а Туринская пущенница, она косвенно обосновывает практику иконопочитания. То есть могут быть еще конфессиональные предпочтения. Но если вы считаете, что Туринская пущенница – это вот в средние века кто-то это сделал, это не отторгает вас от веры во Христа, конечно. Наша вера основана на возвещении апостолов. Вы можете быть христианином без Туринской пущенницы. Но, знаете, чем больше я смотрю, тем чем больше я выясняюсь, чем больше я разбираюсь в этом вопросе, тем более я склоняюсь к убеждению, что пущенница все же подлинна. Знаете, вот недавно совсем посмотрел еще короткое выступление. Есть такой Барри Шворц. Шворц, он родился в семье ортодоксальных иудеев, он там бар-мицву прошел, все как-то полагается, и он был фотографом профессиональным. И как фотографа его позвали в 79 году в команду, которая ученых, которая должна была исследовать пущенницу. И там специально подобрали людей разных убеждений. Были агностики, были католики, были протестанты. И он был, значит, иудей. И вот он 17 лет рассматривал эту пущенницу. Вернее, как он сказал? Он сказал, что я видел свою задачу в том, чтобы приехать туда, увидеть, как там нарисовано, и вопрос закрыть. То есть я приеду, я удостоверю, что все это там просто написал какой-то средневековый художник, и все, вопрос закрыт. Но он приехал, удостоверился, что это не художник, непонятно, как изображение создано. И годы он вообще занимался этим исследованием, у него не было определенного мнения, он просто ходил, удивился. Но потом, что его, собственно, подтолкнуло окончательно принять решение, что это подлинная пущенница. На пущенице есть следы крови. И кровь, когда она обычная, кровь, она обычно черная. Ну, она, когда она вытекает из тела, она красная, если она остается какое-то долгое время достаточно, она черная, она чернеет. Но в одном обстоятельстве кровь остается красной, если человек подвергается пыткам, у него болевой шок. В этой ситуации кровь наполняется веществом, которое называется билирубин, и у нее другой химический состав на выходе, и она сохраняется в качестве красной. И вот они, исследуя пущеницу, эта команда ученых, пришла к выводу, что на пущенице есть человеческая кровь, и что это человеческая кровь принадлежит человеку, который тяжко физически страдал перед смертью. И это его, значит, окончательно сдвинуло, что он признал, да, это подлинная пущенница. Да, действительно, вот его Бог послал. И он, у него есть сайт shroud.com. И он, значит, там подробно выкладывает все данные по пущенице. Но там, если посмотреть, действительно, предполагаемые средневековые фальсификаторы, они должны были бы предусмотреть детали, которые вот не могли быть им известны. То, что там вот все указывает, ну и как само изображение было получено до сих пор непонятно. То есть я нахожу вот в высшей степени вероятным, что это подлинная пущенница. Наша вера на этом не строится. Наша вера устоит, если выяснится, что пущеница, ее сделали в средние века, и это не страшно, не страшно совершенно. Но все, что мы знаем об этой пущенице сейчас, указывает на ее подлинность. И это действительно вызывает такой, знаете, определенный трепет, что это вот действительно то полотно, в котором был завернут Господь. И мы это можем знать с высокой вероятностью. Господь вот такое дало себе дополнительное свидетельство. Но оно дополнительное. Оно дополнительное. Но мы верим не на основании Туринской плащаницы, а на основании свидетельства апостолов. Что вы думаете о современных чудесах? Признаете ли вы чудо схождения благодатного огня? У меня нет определенного суждения по поводу благодатного огня. Я просто не знаю. Есть люди, которые там были и настаивают о том, что огонь носит чудесный сверхъестественный характер. Есть люди, которые говорят, что это просто такой обряд, ритуал, что люди там, священнослужители просто зажигают огонь вполне естественным путем. У меня нет какого-то категорического мнения на этот счет, меня там не было. Но еще раз подчеркну, что наша вера в воскресение Христова держится не на благодатном огне, а держится на свидетельстве апостолов. Поэтому то, что благодатный огонь, он там сходит или не сходит, ну, у меня нет категорического мнения на этот счет. Ага. Март Эрман приводит пример массовых галлюцинаций, например, явление Богородицы в католической. Что вы можете об этом сказать? Не могло ли явление Иисуса ученикам носить такой же характер? Нет, не могло по целому ряду причин. Ну, во-первых, Эрман, он использует этот аргумент против фундаменталистских протестантов, которые считают, что почитание Богородицы – это вот совсем не библейская практика, это все неправильно и нехорошо, Бог не может ее поощрять, следовательно, никаких подлинных явлений Богородицы не может быть. У меня нет такого предубеждения, я как раз не считаю, что Богородица не могла явиться там. Могла, это у меня нет по поводу ряда явлений Богородицы в католическом мире, у меня нет, опять-таки, категорического мнения. Вот, если исходить из того, что по подам их узнаете, то, например, вот в Лурде, там, говорят, было явление Богородицы, и сейчас туда масса народу приходит, молятся Богу, люди каются в грехах своих, люди ищут надежду, утешение у Бога. Какие-то от этого хорошие плоды произошли. Вот, поэтому я как раз не считаю, что там не могло быть никаких подлинных явлений. Могли быть. Я просто не произношу какого-то категорического суда на эту тему. Во-вторых, подробно я знаю про явление в Лурде, и там непосредственно Богородицу видит одна Бернадетта Суберо. Остальные становятся свидетелями чудес, исцелений, каких-то удивительных явлений, но не видят Богородицу лично. То есть там нет массовой галлюцинации, потому что нет массового видения вообще. В Португалии, это хуже я знаю этот случай, но там, по-моему, тоже было несколько детей, трое, кажется, детей, которые утверждали, что явилась Матерь Божия. То есть это не похоже вообще на то, что мы имеем в случае с апостолами. Апостолы видели воскресшего там, в течение 40 дней, и они проповедовали то, что он воскрес вообще под страхом гонений и смерти. То есть тут нет аналогии ни в каком отношении. Ну и нет аналогии в еще одном отношении. Когда происходит явление Матери Божией, почитание Матери Божией – это уже абсолютно устоявшаяся вещь. Это никак не ломает представление людей о мироздании. Это никак. Это очень хорошо вписывается в то, во что они уже верят. Воскресение Христова – это нечто неожиданное. Знаете, я как-то видел фотографию где-то в Руанде, что ли, там старая фотография конца, начала прошлого века, как группа благочестивых руанцев ожидает явления Матери Божией, где она там, по слухам, явилась. То есть мы видим людей, которые ожидают этого, которые хотят этого. В Новом Завете ничего подобного мы не видим. Апостолы не ожидают воскресения Иисуса. Они не сразу верят, когда им об этом рассказывают жены мироносицы. То есть тут просто нет аналогии. Просто ситуация вообще не аналогична. Ни в каком отношении. Люди могут убедить себя в чем угодно. Например, последователи Сёка Асахары были уверены, что он Мессия. Почему такого не могло произойти с апостолами? Потому что последователи Сёки Асахары не возвещали, что Сёки Асахара воскрес из мертвых, они видели его воскресшим. Сёки Асахару в итоге казнили за то, что он устроил вот эту газовую атаку в токийском метро. Но никто не говорил, что после того, как Сёки Асахару казнили, он воскрес из мертвых, явился своим верным асахаровцем. Ничего подобного люди не говорят. То есть мы, опять-таки, не имеем здесь аналогии. Да, люди могут с ума сходить как угодно. Но вот аналогии мы тут не видим никакой. Вообще, очень часто людей сбивают с толку ложные аналогии. Когда, ну, я читал, вот, скажем, того же Докинза, у него постоянно постоянно он предъявляет эти ложные аналогии, когда он что-то такое глупое приводит, что есть какие-то люди, которые верят в воскресение Элвиса Пресли, а они, конечно, дураки, но вот христиане такие же дураки. Я искал, кстати, про этого Элвиса Пресли, что он воскрес из мертвых, нет такой просто. Есть конспирологическая теория, что Элвис работал на ФБР, там ему угрожала мафия, чтобы от этой мафии спрятаться. Он притворился, объявили о его смерти, а сам он где-то вот в другом месте живет. Но там нет просто ничего похожего на смерть и воскресение. Просто об этом просто нет аналогии. Почему нет ни одного научно доказанного события чуда? Потому что, ну, а как оно могло бы выглядеть? Ну, вот та же самая Туринская плащаница. Наука может доказать, что это подлинное погребальное платно Господа? Нет, не может. Наука может сказать, что она, наука, не знает, как появилось изображение. Наука может констатировать, что на плащанице присутствует кровь, реальная человеческая кровь, что этот человек перед смертью подвергался истязаниям. Это наука нам может сказать. Но вот наука не может нам сказать, это действительно Иисус или нет. Тут, знаете, остается томительная неопределенность, там нам надо догадываться самим. Вообще, ну вот, или, скажем, чудо исцеления. Вот, допустим, у человека злокачественная опухоль, он помолился, и нет у него злокачественной опухоли. Что наука скажет? Чудо? Наука скажет, мы не знаем, что произошло. Все. У науки нет механизма для распознавания чудес. Наука может сказать, мы не знаем, что тут произошло. И материалисты выдвинут свои объяснения и скажут, возможно, это был ошибочный диагноз. То есть решили, что у человека злокачественная опухоль, а это не злокачественная опухоль, это какое-то новообразование, которое потом само собой рассосалось. Это бывает. Такого рода образование. В конце концов, наука может сказать, ну, понятия мы не имеем, что произошло. И тогда происходят удивительные вещи, которые мы не знаем, как объяснить и что. Часть очень часто бывает, что человек одновременно принимает химиотерапию, усердно молится Богу. Бац, у нее пропала опухоль, ушла. И что на это нам скажут? Ну, скажут, химиотерапия подействовала. Она в 20% случаев действует. Вот он попал в эти счастливые 20% случаев. То есть вот наука, столкнувшись с утверждениями о чуде, все, что она может сказать, что это выходит за рамки естественных объяснений. Мы не можем это объяснить в рамках естественной научной причинности. Сказать, что тут чудо, она не может. И вам, скорее всего, скажут, мы не знаем, как это произошло. Но это вот ничего еще не доказано. Бывают всякие удивительные события. Для того, чтобы поверить в чудо, нужна определенного рода открытость. Может ли человек совершить грех такого масштаба, чтобы заслужить вечный ад? О, понимаете, вечный ад – это не, как бы сказать, это не выплата соответствующего, значит, вознаграждения. Ад – это окончательно сделанный человеком выбор. То есть это не то, что человек получает бесконечно длительный тюремный срок. Это то, что человек превратил себя в нечто такое, что не может войти в рай. Каждый приходит в ад со своей гиеной, понимаете? Если человек предпочитает оставаться в гиене, каждый наш выбор, каждое наше решение, оно же нас меняет. И вот мы можем измениться таким образом, что что мы не сможем войти в рай и не сможем измениться. Поэтому тут это не проблема бесконечно длительного тюремного срока. Это проблема того, что человек сделал себя необратимо плохим. Это чрезвычайно печально, но это то, что мы можем наблюдать в прямом онлайне, как люди предпочитают злобу, гнев, ненависть и злорадство, и не хотят это все оставить. Кто их заставляет такими быть? Да никто не заставляет, они сами себя мучают. Я неоднократно натыкался на утверждение, что неправильные и безобоснованных представлений о мире, вы с этим согласны? Конечно. Совершенно безответственно, неправильно, глупо и вредно придерживаться необоснованных представлений о мире. Материализм, например. Понимаете, люди часто считают, что атеизм, он по умолчанию верен, и как-то это у них, знаете, считается вот, до всякого рассмотрения. Но на самом деле мы должны приложить некоторые усилия. Мы должны понять, а почему мы, собственно, решили, что материализм верен. А почему, как мы пришли к такому выводу? Если бы не было религии, не было бы религиозных войн. Вот именно религиозных войн бы не было. Но войны, которые мы переживаем прямо сейчас, они вообще не имеют отношения к религии. Они не имеют религиозных причин. Вот когда вообще, как вам сказать, вот любая война, она ведется за войну и справедливость, за добро и справедливость. Любая. Любая воюющая страна говорит, что она сражается за добро и справедливость. Это так вообще с незапамятных времен. Но это не значит, что добро и справедливость являются причиной войн. В обществах, где религия пользовалась безоговорочным авторитетом и влиянием, люди, которые устраивали войны, они ссылались на религии. Они говорили, а мы вот за святое дело воюем. А соседний правитель, он еретик. Он вообще там богохульник. Надо его за это покарать. В наши дни люди воюют там, не знаю, за права человека, за еще чего-нибудь. Но все эти вещи, от прав человека до религии, они приклеиваются, они используются пропагандой уже задним числом. Причины войны, они не имеют отношения к религии, или к правам человека, или к науке, или к еще чему-нибудь. Это просто пропаганда использует существующие в данном обществе образы и символы для того, чтобы сказать, а мы вот сражаемся за святое дело. Что если человек покаялся не во всех грехах? Может ли он получить спасение? Ну, что имеется в виду? Понимаете, покаяние предполагает, что мы искренне желаем, мы принимаем Иисуса Христа как нашего Господа. Мы намерены Его слушаться. Вот. При этом покаяние – это, с одной стороны, событие, когда человек принимает такое решение, с другой стороны, это все-таки некоторый процесс. Человек постепенно освобождается от греха. Человек не делается безгрешным моментально. И поэтому христианин – человек, который все еще не безгрешный. Его грех все еще запинает, он все еще нуждается в покаянии. Другое дело, что если человек не хочет, он какие-то грехи хочет за собой оставить, ну, если он не хочет, то не хочет. Как Адам и Ева образовались разные народы с разным цветом кожи. Тут, как раз, не проблема. В рамках любых представлений о происхождении человечества мы исходим из того, что у первопредков человечества там не было разных рас. Вот. Если брать современные представления атеистов, то человечество проходит через то, что называется бутылочное горлышко, когда все человечество составляет группы не больше нескольких тысяч особей. И между ними нет значительных расовых различий. А потом уже эти различия начинают накапливаться. То есть на самом деле расовое многообразие, оно возникает, естественно, в ходе развития человека. И это это не является проблемой. Мы, современная наука, она тоже придерживается моногенизма, то есть представления о том, что человечество возникает в одном месте. Был полигенизм, но он уже умер. Представление о том, что разные расы, они вообще независимо зародились. Полигенизм был тесно связан с расизмом, что разные человеческие расы, они вообще друг другу не родственники, они вообще там, от разных обезьян произошли. Но сейчас моногенизм, то есть представление о том, что человечество едино в своем происхождении, он является общепринятым, в том числе и в научных кругах. Поэтому то, что у людей разный цвет кожи, это ничего не меняет в принципиальном единстве человеческого рода. Допустим, Христос искупил грехи тех людей, которые умерли до него. Но как он мог искупить грехи людей, которые еще не родились, нас с вами? Христос, про него сказано в книге Откровения, что он есть Агнец Божий, закланный от создания мира. То есть крестная жертва Христа, она простирается на всех людей, которые были до него, которые были во время его, которые еще не родились, которые еще не родились сейчас. Она охватывает весь человеческий род. Тех, кто есть, тех, кто был, тех, кто будет. И она простирается на всех. То есть все люди, которые когда-либо жили, которые когда-либо были носителями образа Божия, на всех них простирается искупление, совершенное Христом. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но пора уже нам прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».